Давайте попробую рискнуть. Закройте на мгновение глаза. Давайте, закрыли глаза. Представьте себе, что вы находитесь на берегу океана. Поздний вечер, песок еще теплый от жаркого дня, но ветерок такой прохладный. У вас чашка кофе с собой, вы садитесь с другом на песок, где-то там солнце клонится к закату, и мир и спокойствие наполняют все ваше тело. Почувствовали, да? Теперь откройте глаза. Проблема в том, что мы не живем на берегу океана. Проблема в том, что вот это вот умиротворение, о котором мы сейчас говорили, да, все открыли глаза, нет? Или кто-то воспользовался моментом и так и держит глаза закрытыми. Типа я все еще медитирую. Открывайте глаза. Проблема в том, что мы не живем на берегу океана. Проблема в том, что мы не испытываем этот мир и покой. Проблема в том, что вот этот теплый песок – это не про нас. Мы живем в Москве. Мы живем в большом городе. Мы живем в городе, где слишком много людей на слишком маленьком пространстве, где это количество людей постоянно залезает в твое личное пространство. Знаете, да, вот этот вот трюк в метро, когда ты с книжкой едешь только для того, чтобы книжку можно было вот так сделать, чтобы на твое личное пространство никто не позарился. Да? Мы живем в городе, где мы постоянно волнуемся. Мы живем в городе, который наполнен стрессом, наполнен суетой. И как вот в этом городе, который наполнен стрессом, как в этом городе, который наполнен суетой, как в этом городе и в этих обстоятельствах, не там, на берегу моря. Помните, да, эту шутку, что проблема с книжками о том, как выйти из зоны комфорта, именно в том, что люди, которые живут на берегу моря, пишут людям, которые живут в однокомнатной квартире три поколения одной семьи, о том, как им выйти из зоны комфорта. Вот как нам в нашем городе? Как нам в нашей ситуации, в которой мы находимся каждый день, как в этой ситуации справиться со стрессом, как в этой ситуации нам справиться с нашими волнениями, с нашими тревогами? Сегодня мы поговорим с вами о физическом здоровье. Мы продолжаем нашу серию бесед, посвященную преображению нашей жизни. И сегодня мы посмотрим на то, каким образом каждый из нас может справиться со стрессом. Мы сделаем это, прочитав один из самых известных псалмов. Псалом, который очень часто читают во время похорон. Но может быть, если мы начнем изучать этот псалом чуть раньше, может быть, если мы начнем смотреть на него чуть раньше, каждый из нас найдет для себя вот эти 7 шагов Давида к спокойному сердцу. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна». Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, Ты наш пастырь, Ты наш Господь, Ты ведешь нас в этой жизни, Ты ведешь нас и на зеленые пастбища, и к тихим водам, и мы просим Тебя, научи нас сегодня, как нам справляться со стрессом. Научи нас сегодня, как прославлять Тебя, Господь, в этом бешеном ритме города, в котором мы живем. Во имя Твое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем с вами говорить о преображении, продолжаем с вами говорить о том, что меняет наши сердца. На прошлой неделе мы говорили с вами о преображении духовного здоровья. Мы начали с духовного здоровья, потому что от этого зависит абсолютно все в нашей жизни. Именно наше духовное состояние определяет нашу жизнь. Мы увидели с вами 5 шагов навстречу Богу, каким образом мы можем приблизиться к Нему, поверить, что лишь в Боге сокрыта моя сущность. Второе. Переступить через эту черту неудовлетворенности, когда я просто уже сыт по горло тем, что происходит в моей жизни. Третье. Покаяться в моих грехах. Не просто сожалеть о том, что произошло, но действительно покаяться в моих грехах. Четвертое. Перестать быть жертвой обстоятельств других людей, Для чего? Для того, чтобы принести себя в жертву Богу, живую, угодную. Последнее. Прославить Бога. Мы говорили о том, как важно петь. Мы говорили с вами о том, как важно радоваться. Мы говорили с вами о том, что все в христианстве, оно крутится вокруг вот этого стола, оно крутится вокруг алтаря. Алтаря, на котором принесен жертву Христос, алтаря, на котором мы с вами принимаем хлеб и чашу. Все вокруг крутится этого. Мы прославляем Господа. На прошлой неделе мы говорили с вами о такой важной духовной практике, как исследование себя. Апостол Павел пишет об этом во 2 Коринфянам 13 главе 5 стихе. Он говорит: «Проверяйте себя, верили ли вы, испытывайте себя, неужели вы не знаете, что в вас живет Иисус Христос?» Мы говорили с вами о духовной практике исследования себя на прошлой неделе. На этой неделе мы поговорим о духовной практике, очень важной, очень полезной. Духовная практика – проповедь себе. Потому что буквально с первых строк, когда мы читаем с вами 22-й псалом, который, безусловно, был написан для публичного пения, он, безусловно, был написан для публичного исполнения, но когда мы читаем его, создается впечатление, что Давид пишет его не только и, может быть, даже не столько для публичного исполнения, сколько для ободрения себя. Это псалом, который он обращает к себе: «Господь, пастырь мой». Он ведет меня, Он заботится, Он использует этот псалом для того, чтобы напоминать себе, для того, чтобы проповедовать себе. И то, о чем мы будем говорить сегодня, это своего рода проповедь себе, как справиться со стрессом. Мы посмотрим с вами на то, что делает Давид, для того, чтобы следовать его примеру и таким же образом изливать и наши волнения, изливать наше смятение Господу в молитве. Но прежде чем мы перейдем к этому, прежде чем мы начнем говорить о том, что наше тело наполняется миром, когда сердце в Боге успокаивается, прежде чем говорить о том, как тело наполняется миром, когда сердце в Боге исполняется, давайте поговорим вообще о важности тела. Четыре очень простых вопроса, которые показывают нам о том, как часто мы на самом деле смотрим на окружающий нас мир, смотрим на то, что происходит вокруг нас, не через призму христианских ценностей, не через призму Писания, а скорее через призму греческой философии. Кто тут духовный? Тот, кто молится, чтобы духовной дисциплиной прославить Христа. Тот, кто читает книги, чтобы разумом своим прославить Христа. Тот, кто тренируется, чтобы формой своей прославить Христа? Или тот, кто следит за собою, чтобы красотой своей прославить Христа? Если вы похожи на меня, то инстинктивная реакция у нас в том, чтобы сказать, что тот, кто молится, тот, кто читает книги, тот, кто прославляет Бога таким образом, стремится почитать Его таким образом, тот на самом деле духовный. В Священном Писании мы видим с вами, например, в книге пророка Исаия, как Господь обличает людей, которые молятся, и Он говорит о том, что да, вы молитесь, вы поститесь, вы проводите очень много времени в общении со Мною, но физически вы не делаете ничего. Вы не помогаете ближнему, вы не заботитесь о сироте. Физически вы ничего не делаете, но вы очень хорошо молитесь, и Он обличает таких людей. Тот, кто читает книги, чтобы разумом прославить Христа, самый мудрый человек на земле, Соломон, отходит от Бога. Его книга «Экклезиаст» – этот путь от Бога, путь в поисках смысла жизни вне Бога, показывает нам, как легко запутаться в нашем разуме. Да, безусловно, когда ты тренируешься, когда ты заботишься о своем теле, очень легко сделать свое тело объектом поклонения. Да, когда ты следишь за собой, чтобы красотой прославить Христа, очень легко сделать свою красоту объектом твоего поклонения, точно так же, как легко сделать книги, как легко сделать разум, как легко сделать твою духовную жизнь объектом твоего поклонения, а не Христа. Мы слишком часто пренебрежительно относимся к нашим телам. Мы слишком часто пренебрежительно относимся к физическому аспекту нашей жизни, уделяя огромное внимание лишь духовному. И если считать тело чем-то низменным, как это считалось в греческой философии, мы будем позволять нашему телу делать низменные вещи. Именно поэтому, прежде чем мы поговорим о чем-либо еще, очень важно понимать, насколько важно тело. В духовном смысле Христос приходит не бестелесным духом, Он принимает на себя кровь и плоть. Проблема же с нашими телами. Мы можем говорить о чем угодно, но мы поговорим сегодня именно о стрессе. Потому что зачастую проблема не в том, что мы едим, но в том, что гложет нас. Проблема не в том, каким образом мы напрягаем наши мускулы. Проблема в том, что напрягает нас в жизни. Зачастую наши проблемы именно от того ритма, в котором мы живем. Физические проблемы в нашей жизни от того ритма, в котором мы живем. Каким образом мы можем перейти от стресса к благословенной жизни, доверия Господу? В книге «Притч» мы читаем с вами о том, как важно сделать это. Спокойное сердце, здоровье телом. Поэтому давайте, прежде чем мы посмотрим на решение проблемы, посмотрим на то, что вызывает стресс в нашей жизни. Первое – это смятение. Смятение, волнение, которыми наполнена наша жизнь. Мы постоянно волнуемся, у нас очень много сфер для беспокойства. Давайте такой простой пример. Когда-то наши родители отправляли нас одних из одного конца Москвы в другой конец Москвы. У нас не было сотовых телефонов, и все, что нужно было сделать, это, приехав на другой конец Москвы к своим друзьям, позвонить, сказать, что все нормально. И это жутко напрягало, потому что, ну, понятно, что все нормально. Сегодня мы не можем себе этого представить. Сегодня мы начинаем волноваться, переживать тогда, когда мы оказываемся в лесу, мы пошли в лес по грибы, пошли в лес на рыбалку, и мы начинаем волноваться, если у нас не очень хорошее покрытие в лесу. Потому что вдруг мне кто-нибудь позвонит сейчас в лесу. Вдруг что-то важное произойдет в городе, а я в лесу, и у меня не очень хорошее покрытие, и я пропущу очень важный звонок. У нас огромное количество вопросов, по поводу которых мы находим время для того, чтобы волноваться. И поэтому наше сердце, наша душа находится в смятении. Второе. Мы живем с вами в каком-то совершенно бешеном ритме. Мы постоянно спешим. Опять-таки, если вы как я, вы приходите в кафе. В кафе к вам не подходит официант в течение 10 минут. Что начинает происходить у вас в сердце? Это ужасное заведение. Я больше сюда никогда не приду. Да что они себе позволяют? Где мой официант? Почему он еще не подошел? 10 минут мы сидим в хорошем месте, совершенно бесплатно, и спешим. А когда мы закончили есть, да, давайте вот такая фраза. Извините, пожалуйста, не могли бы вы принести счет? Мы не говорим ее. Опять-таки, если вы как я, да, то как выглядит просьба счета? Потому что вот это время драгоценное, пока официант подойдет к тебе для того, чтобы это сказать, поэтому ты делаешь знак рукой, официант тебя замечает, и ты рукой показываешь официанту. Официант понимает, что тебе нужен счет, и он приносит тебе счет. Все происходит на уровне жестов. Вот ты в одном конце ресторана, он в другом конце ресторана. Мы постоянно спешим. У нас нет времени ни на что. И естественно, что вот этот ритм, эта спешка, она создает огромный стресс в нашей жизни, суета. Мы не просто окружены людьми. Мы постоянно находимся в людском потоке, который непрерывно движется. И естественно, что вот находясь вот в этом людском потоке, который непрерывно движется, у нас совершенно нет какого-то личного пространства, и мы испытываем стресс, потому что мы постоянно суетимся. Мы постоянно суетимся. Страх что-то упустить. Это то, что появляется совершенно недавно. Это то, что появляется буквально там, не знаю, за последние 15 лет с развитием социальных сетей. То есть проблема не только и не столько в том, что у нас сегодня намного больше выбора, чем был у наших родителей. Проблема в том, что мы постоянно сталкиваемся с тем, что кто-то этот выбор делает. И ты смотришь и думаешь, наверное, я что-то в жизни упускаю, потому что посмотрите, какая у Васечкиных замечательная жизнь. Они снова поехали на Лазурный берег отдыхать. Наверное, что-то я в жизни делаю неправильно. А вот у Петровой новый муж там или еще что-то. И вот этот вот страх что-то упустить, он уничтожает наши жизни. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда мы все время постоянно сравниваем себя с жизнью других людей. забывая о том, что зачастую жизнь других людей, которая выставлена на показ в социальных сетях, не имеет ничего общего с реальностью, и это тщательно выверенные картинки идеальной жизни. Страх что-то упустить. Совершенно реальный страх, который влияет на нас, влияет на наши семьи, влияет на наших детей. И поэтому зачастую наши дети с молодых ногтей, они записаны и на кружок плавания, и на кружок шахмат, и на кружок бокса, и на кружок еще чего-то, одного, второго. Потому что что, если вдруг я упущу? Вдруг мой сын должен быть самым великим танцором балета и одновременно олимпийским чемпионом по плаванию, а я его не записал в эти кружки. Это губит нашу жизнь. Это губит жизнь наших детей, это губит наши семьи. Стеснение. Стеснение не с точки зрения того, что я стесняюсь, а стеснение с точки зрения того, что описал Михаил Булгаков, когда он сказал о том, что квартирный вопрос окончательно испортил москвичей. Нас слишком много на слишком небольшом пространстве. И мы постоянно находимся в стесненных обстоятельствах, в которых двухкомнатная квартира выглядит как роскошь. Мы живем друг у друга на шее. Я уже говорил о том, что в общественном транспорте у нас нет вот этого понятия личного пространства, а оно очень важно. Я не хочу, чтобы чья-то спина касалась моего лица. Я не хочу, чтобы кто-то стоял лицом к лицу ко мне в общественном транспорте, чтобы я чувствовал все то, что он вчера съел и как долго он вчера пил. Я не хочу испытывать эти эмоции. И естественно, когда я нахожусь в этих стесненных обстоятельствах на протяжении всего дня, я испытываю от этого стресс. Скноки. Это еще одно последствия того, что мы живем с вами в век социальных сетей. Заметили, как общество разделилось? Есть черное и белое. Есть сторонники Навального и сторонники Собянина. И они никогда не полюбят друг друга. Сторонники Навального и сторонники Собянина свято верят в то, что единственный способ перетащить черное на сторону белого – это устроить скноку в социальной сети. Потому что все знают, что именно в социальных сетях люди меняют свои убеждения. Когда американцы обвинили русских в том, что русские повлияли на выборы американцев тем, что начали вывешивать что-то в социальных сетях, моя первая реакция была не в том, что мы этого не делали. Потому что, может быть, кто-то это делал, может быть, кто-то освоил миллионы рублей, долларов, еще чего-то для того, чтобы это делать. Я не знаю. Моя первая реакция была это то, что да, потому что все знают, что именно в социальных сетях люди меняют свои убеждения, только если они увидят твой пост. Вот как бы до этого они сомневались, тут они увидели твой пост, и они поменяли убеждения. Мы живем в этих скноках постоянно. Мы живем в этой ругани постоянно. И естественно, когда ты постоянно ругаешься, это вызывает стресс в твоей жизни. И, наконец, последнее сомнение. А что если? А что если Бог не сделает того, что обещал? А что если Бог не закончит ту работу, которую он начал во мне? А что, если я не спасен? А что, если? А что, если? А что, если? А что, если? И вот эти переживания о будущем, которые наполняют нашу жизнь, вот эти источники стресса, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Отметьте у себя в бюллетенях сейчас, что именно гложет вас. Какой из этих источников является источником стресса именно для вас? Потому что если действительно, а мы так и есть, мы состоим на 70% из воды. Вот если человек состоит на 70% из воды, то все то, о чем мы говорили с вами раньше, говорит нам только об одном, что мы с вами большие нервные огурцы. Мы постоянно нервничаем. Мы постоянно в стрессе. А в притчах мы читаем «спокойное сердце, здоровье тела». Так как же нам достичь теперь спокойствия? Как же нам достичь спокойствия вот в этом мире, в котором мы с вами живем? Давайте посмотрим на то, как это делает Давид. Давид полагается на Бога в восполнении его нужд. Запишите себе в бюллетенях сейчас. Полагаться на Бога в восполнении нужд. Второе. Принять Божье повеление об отдыхе. Третье. Посмотреть на красоту Божьего мира. Четвертое. Передать Богу управление жизнью. Пятое. Прижаться к Богу в трудностях. Шестое. Позволить Богу быть нашим защитником. Седьмое. Помнить, что Бог завершит начатое. Помнить, что Бог завершит начатое. Вот те семь шагов, которые делает Давид для того, чтобы обрести спокойствие, для того, чтобы успокоить свое сердце, потому что когда сердце спокойно, тело здорово. Когда сердце спокойно, то тело здорово. Первое. Полагаться на Бога в восполнении нужд. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давид начинает с того, что он напоминает себе о том, что я следую за Богом. Господь заботится обо мне, и его забота совершенна. Я ни в чем в моей жизни не буду нуждаться. Пишет этот человек, который постоянно находится в нужде. Пишет этот человек, который сначала бежит от одного, потом бежит от другого. Он постоянно скитается, он постоянно испытывает нужду, но во всей этой нужде он говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Господь всегда заботится обо мне. Где бы я ни был, где бы я ни находил себя, в пустыне, на зеленых пажитях, у тихих вод, я знаю, что Господь всегда заботится обо мне. Всегда. Это не означает, что у нас будет все, чего бы только мы не захотели. Это не означает, что в нашей жизни не будет стесненных обстоятельств, но это означает, что какими бы трудными обстоятельства в нашей жизни не были, мы можем быть абсолютно уверены в том, что Господь позаботится о нас, что Господь даст нам абсолютно все необходимое для жизни и благочестия, и в этом мы находим спокойствие. Какой бы трудной ни была жизнь, с какими бы испытаниями мы ни столкнулись. Апостол Павел, обращаясь к гонимой церкви, апостол Павел, обращаясь к церкви, которую еще совсем недавно, еще выгнали из их домов и выгнали из их города, выселили из Рима. Церковь, которая гонима, церковь, которая преследуема, обращаясь к ним, он пишет, «Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального?» Вот на что мы полагаемся. Мы полагаемся на то, что Господь, который пожертвовал своего Сына, дарует нам и все остальное. Господь, который позаботился о наших духовных нуждах настолько сильно, что отдал своего Сына, позаботится обо всем в нашей жизни. На что мы рассчитываем сегодня? На кого мы рассчитываем сегодня? На наши семьи? На нашу работу? На наши деньги? На те самые деньги, которые еще совсем недавно были 30 рублей к доллару, потом только ты привык к тому, что они 60 рублей к доллару, они уже 70 рублей к доллару. И не то, чтобы я как бы их трачу, они просто исчезают. Мы на это рассчитываем? Или мы полагаемся на вечного Бога во всем, что происходит в нашей жизни? Полагаемся, что вечный Господь восполнит нужды в нашей жизни. Мое тело наполняется миром тогда, когда мое сердце успокаивается в Господе. Второе. Принять Божьи повеления относительно отдыха. Он покоит меня на зеленых пастбищах. Он водит меня к водам тихим. Он заботится о моем отдыхе. Мы читаем с вами в Священном Писании, в книге Бытие, к седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех своих дел. Господь хочет, чтобы мы научились отдыхать. Почему? Бог устал? Нет, Бог не устает. Но Он отдыхает на седьмой день, Он выдумывает выходные для того, чтобы мы научились успокаиваться. Вы задумывались когда-нибудь о том, почему мы спим? Почему нас Господь сотворил такими, что нам нужно спать? Мы треть жизни спим. Ну, некоторые из нас больше, чем треть жизни спят. Некоторые из нас, когда на проповеди оказываются, спят, или на работе спят. То есть у всех свое соотношение. Но треть жизни мы спим. Потому что грех заставляет нас трудиться, заботиться, волноваться постоянно до саморазрушения. А Господь говорит: остановитесь. Остановитесь. Отдохните. Господь в тех же 10 заповедях, в которых Он говорит о прелюбодеянии, в которых Он говорит об убийстве, говорит о том, что вы должны отдыхать, у вас должен быть один день, который мы выделяем Господу. Для того, чтобы мы вспомнили, что в сутках 24 часа. Мы знаем об этом, Бог знает об этом. И если мы постоянно чего-то не успеваем, а мы постоянно чего-то не успеваем, кто успевает все? Есть кто-нибудь, кто успевает все? Слава Богу. Нет маньяков, которые успевают все. Мы все не успеваем. Это напоминает нам о том, что, скорее всего, мы делаем что-то, о чем Бог не просил нас. И поэтому нам нужен день. День тишины. День, который мы проводим в Господе. День, который мы проводим в отдыхе. День, когда мы можем... Давайте я произнесу такие страшные слова. Отключить свои телефоны. День, который мы можем начать с молитвы, с пения, чтения Писания. День, когда мы можем поспать после обеда. День, когда мы можем потренироваться. День, который мы уделяем и к которому мы относимся свято, потому что это день отдыха. Подумайте, насколько бы наша жизнь изменилась, если бы только мы приняли, что Бог настолько сильно любит нас, настолько сильно заботится о нас, что водит нас к зеленым пастбищам, водит нас к тихим водам и хочет, чтобы у нас был выходной. Он жаждет, чтобы у нас был выходной. Как мы отдыхаем сегодня? Как мы отдыхаем сегодня? Исполняем ли мы эту заповедь о том, чтобы у нас был один день, когда мы ничего не делаем, когда мы проводим его в Боге, когда мы посвящаем его Богу или нет? Тело миром наполняется, когда сердце в Боге успокаивается. Следующая часть. Посмотрите на эти слова. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Мы уделяем время тому, чтобы заметить красоту вокруг нас. Потому что, когда мы смотрим на красоту, когда мы наполняем нашу жизнь красотой, наша жизнь преображается, наша жизнь меняется. Особенно это актуально в Москве, как сказал один мой друг, который родился не в Москве, который родился вообще не в этой стране. Но я считаю, что это, наверное, самое верное определение наших многоэтажек. Мы стоим с ним на остановке, он смотрит на многоэтажки, и задумчиво говорит: ты знаешь, если бы я старался сделать самое уродливое здание на земле, я бы не смог добиться такого успеха. Я бы не смог сделать то, что сделали они. Это здание уродливо во всем. И я смотрю на многоэтажку, которую он показывает, такого серого цвета, когда идет дождь. И я думаю: ты прав. Это ужасное здание. И на него ужасно смотреть. И это то, что наполняет нашу жизнь. Мы живем в городе, у которого раздвоение личности. В Москве есть два сезона. В Москве есть сезон, который начинается где-то в конце апреля, когда ты просыпаешься утром, смотришь вокруг тебя, смотришь в окно и думаешь: ха, интересно, это прекрасный город, в нем можно жить. Я хочу жить, это прекрасный город. Этот сезон заканчивается обычно приблизительно вот в это время, когда начинают идти дожди. И ты вдруг понимаешь, что все вот эти вот сказки про Готэм, про Бэтмена, про все остальное, это ничто по сравнению с Москвой, в которой начинается сезон жижи. Как изменить наше мышление? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Как управлять нашими мыслями? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Проделайте эти 7 шагов. Сделайте эти 7 шагов, сталкиваясь с ситуациями, которые вызывают у вас стресс в жизни. Сейчас, прежде чем мы завершим в молитве, закройте глаза еще раз. Представьте себе, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти. Не устрашусь я зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни. Господь, пастырь наш, мы ни в чем не нуждаемся в Тебе, и мы славим Тебя за это. И я прошу Тебя, Господь, за каждого из нас, помоги нам вслед за Давидом полагаться на Тебя, передавать управление нашей жизнью Тебе, принимать Твои повеления об отдыхе, примечать красоту вокруг нас. Да будет имя Твое прославлено в том мире и спокойствии, который будет царить в наших сердцах, чтобы люди, которые не знают Тебя, видели Тебя и видели последствия работы Духа Твоего Святого, плод Духа Твоего Святого в наших сердцах, когда мы так доверяемся Тебе. Я прошу Тебя за тех, кто, может быть, первый раз, кто, может быть, недавно в церкви, кто не молился этой молитвой, не приглашал Тебя в свою жизнь, прошу Тебя, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать: Господи, будь моим пастырем. Пусть Твой жезл, пусть Твой посох, пусть эти символы власти и заботы будут моими символами власти Тебя надо мною. Спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. Прости мне мои грехи. Прости мне мои ошибки. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Да будет имя Твое прославлено во веки веков, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.